Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, проповедь на Радоницу протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Риме. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Аскетические писания, извлеченные из патериков обители святого Саввы Священного. Переводы из греческого, изданные святителем Феофаном Затворником, отдельным сборником в 1891 году. Беседа старца с учеником. Один брат спросил старца: «Прошу тебя, отче, скажи мне, какая цель во человечении Господня?» Старец сказал ему в ответ: «Удивляюсь, брат, что каждый день, слушая символ веры, ты спрашиваешь еще о сем. Впрочем, скажу тебе, что цель во человечении Господня есть наше спасение». Брат сказал: «Как это, отче?» Старец отвечал: «Когда человек, вначале сотворенный по образу Божию и поставленный в раю, приступил заповедь, подвергся тлению и смерти, потом, несмотря на строение разнообразного Божия промысла о нем во всяком роде, не переставал преуспевать на худшее, влекомый разными плотскими страстями к вечной погибели, то единородный Сын Божий, Слово и Бог от Бога, источник жизни и бессмертия, явился нам, сидящим во тьме и сени смертной, воплотившись от Святого Духа и Святой Девы, и показал нам образец богоподобного жития, даровав заповеди с обетованием Царства Небесного тем, кои будут исполнять их, и угрозою мук вечных тем, кои будут приступать их. Затем подъял спасительные страдания и смерть, и, воскресший из мертвых, даровал нам надежду воскресения и жизни вечной, послушанием разрешив осуждение прародительского греха и поправ смертью смерть, чтобы как в Адаме все умирают, так в нем все животворялись. Наконец, вознесшись на небеса и седший одесную Бога Отца, ниспослал Духа Святого в обручение жизни вечной и просвещение душ наших, в помощь тем, кои, подвязаясь о спасении своем, ревнуют об исполнении заповедей его. Вот кратко цель воплощения Господня. Брат сказал: «Желал бы я услышать, какие же заповеди должны исполнять, чтобы спастись?» Старец отвечал: «Сам Господь сказал апостолам по воскресении: «Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащий их, блюсти вся елика заповедах вам». Так что все, что он заповедовал, должно исполнять всякому человеку, крещенному во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Таким образом, с правою верою Господь соединил крепким союзом и исполнение заповедей, зная, что при разъединении их друг от друга невозможно человеку спастись. Потому и Давид, содержа правую веру, говорил ко Господу: «Ко всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях». Ибо против всякого пути неправого дарована нам соответственная заповедь, так чтобы вместе с тем, как приступается какая-нибудь заповедь, вводится противоположный ей путь неправды. Брат сказал: «Но кто, отче, может исполнить сии заповеди, когда их так много?» Старец отвечал: «Тот, кто подражает Господу и последует стопам Его». Брат сказал: «Кто же, отче, может подражать Господу? Ибо Господь есть Бог, хотя и соделался человеком, а я человек, грешник, порабощенный бесчисленными страстями, как же я могу подражать Господу?» Старец отвечал: «Пока кто порабощен духу мира, никак не может подражать Господу. Но те, кои могут сказать: «Се мы оставихом вся, и вслед тебе и духом», получают от него силу подражать ему и исполнять все его заповеди. Какую силу? Послушай, что он сам говорит: «Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничесо же вас вредит». Такую силу и такую власть прияв, апостол Павел говорил: «Подражателем не бывайте, як уже аз Христу». И опять: «Не едино убо ныне осуждение сущему Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти. И еще: иже Христовы суть плоть распяша со страстьми и похотьми. Так же мне мир распяся и аз миру». О сей же власти и помощи пророчествуя, Давид говорил: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». О тех же, кое пристрастились к плоти и любят благо мира, послушай, что говорит Господь: «Иже не приимет креста своего, и вслед мне грядет, несть меня достоин. Иже не утречется всего имения своего, не может быть и мой ученик». Итак, желающий быть достойным его учеником и получить от него силу против духов злобы, пусть отрешит себя от всяких плотских уз, очистит от всякого чувственного пристрастия и таким образом подвязается за заповеди его против невидимых врагов, чему пример показал сам Христос, которого искушал в пустыне начальник их, а среди людей те, коих он возбуждал против него.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Крины молитвенные. Слово протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Риме, на Радоницу.
Сегодня Радоница, родительский день, поминовение наших сродников, в дни пасхальной радости. Эта радость воскресения Христова касается, конечно, всех. Мы знаем, что когда Господь в гробе плотски пребывая, душею сошедший в ад, проповедуя им Царство Небесное, выводит с собой праведников, души праведных, которые ждали этого утешения. И своим воскресением, вознесением Господь вновь отворяет нам врата Царства Небесного, некогда затворенные прислушанием наших прародителей. И мы, получая дар жизни, каждый из нас, должны, может быть, иногда задумываться, что наша жизнь – это просто чудо, это Божий дар. Нам Господь его дал даром по своей божественной любви. Из небытия Он нас приводит в этот им сотворенный мир. Дарует нам жизнь, дарует таланты. Мы можем созерцать все вокруг нас окружающее, пока мы малы. Когда мы начинаем умудряться и возрастать, мы начинаем осознавать красоту Божьего мира, насколько Он прекрасен и совершенен. А еще более умудряясь, мы начинаем понимать, что Он разрушается грехами человеческими, нашим вторжением туда, в Богом сотворенное, желанием сделать лучше, как кажется нашему уму человеческому, уму непросвещенному порой или даже часто, практически всегда, благодатью Божией. И от этого мы собираем печальные дары, всевозможные несчастья и нестроения во время короткой земной жизни. Как у многих народов и в отдельных семьях, взятых и каждого, каждой отдельной личности. Мы забываем со временем призыв Господа или, слыша Его, отвергаем о том, к чему предназначен человек и как мы должны вести себя на земле. И мы начинаем искать не славы Божьей, а славы человеческой. Принимаем ее друг от друга, а о славе Божией забываем напрочь, думая, что мы здесь навсегда, как бессмертные, и лишь печалимся, когда хороним близких, опять же думая, что это нас не коснется. И погоня за этой ненужной, суетной земной славой превращает жизнь человека в ад. Он начинает попирать заповеди Божии, всевозможные моральные принципы, установленные в обществе, нарушает взаимоотношения, элементарные, добрые, старается показать себя чем-то, кем-то, выпячивая свою никчемность, совершая большое количество духовных преступлений. И что же? Что такое имя человеческое? Был человек, дал Бог жизнь. Стремись, пожалуйста, домой в отчизну небесную. Собирай плоды достойные покаяния, приноси их. Трудись на ниве Христовой, делай добрые дела. Беги от славы земной. Она ни к чему хорошему не приводит. Святыцы говорят, убегай от нее. А если настигла тебя земная слава, спрашивали, как относиться к ней? Они говорили так. Очень спокойно относись к земной славе. Представь, что тебя оклеветали, что на тебя наговорили напраслину, и смирись с этим. А ведь в действительности это так. Ведь это наше мнение человеческое о внешних наших проявлениях, словах, поступках формируется о некоем из нас. Но всю глубину и все знает Бог. Если мы скажем откровенно, что мы из себя представляем, то мы ужаснемся, оставшись один на один с Господом и открыв Ему свою совесть. Мы будем печалиться и плакать, кто мы есть в действительности. И, конечно, ни о какой земной славе речи быть тогда не может. И поднять очи ввысь мы не сможем от этого чувства, коснувшегося нашего сердца, насколько мы поражены страстями, пороками, насколько мы рабы греха. И это состояние, если человек переживает, то, конечно, он через него укрепляется в сознании своего несовершенства и стремится к спасению, к желанию освободиться от служения злу и стремится к Спасителю. И этот призыв, который на наших нательных крестах «Спаси и сохрани», становится его девизом, всей его жизнью. Обращаясь к Творцу, он просит: «Господи, спаси меня и сохрани от всякого зла, от всего ненужного, вредного, разрушающего моего внутреннего, погубляющего человека». Невероятное количество примеров в житиях святых мы находим нам в утешении, когда начинаем рассуждать о том, о чем только что сейчас слышали. В первые века христианства в Египте в одном из монастырей подвязался Авва Петерун, так называемый удивительный Божий подвижник, великий. И он о себе как-то задумался, что сколько он совершил добрых дел, сколько он молился, сколько положил поклонов, сколько в келии своей он прочитал Священного Писания. И в этих размышлениях дух его вознесся над остальным миром, думая, что он действительно подвижник. Хотя он был молитвенником о мире, был подвижником, но чтобы показать ему пример, достойный для подражания, Господь через ангела говорит, обращаясь к Авве: «Сходи вот в этот монастырь, там увидишь деву с венцом на голове». И он пошел в этот Авенский монастырь на Ниле, и пошел туда и обратился к матери игумении, желая увидеть ту, о которой ей сказал Господь. И когда все 400 инокинь вышли перед старцем, он внимательно посмотрел и не увидел, ради кого пришел. И спросил: а все ли? Да, все. Все инокинь, все до одной. И больше никого нет в монастыре? Нет, есть одна, юродивая. Юродивая? Да. Позовите ее. Позвали Исидору, она пришла, она была в лохмотьях, с повязанной какой-то тряпкой на голове. Все засмеялись, закричали, в ее сторону стали тыкать пальцами. Она уже многие годы подвязалась в обители. И сестрам служила, как рабыня. С утра до вечера никто никогда никогда она вкушала или даже держала в руках кусок хлеба. Она постоянно прибирала, стирала, готовила, чистила, мыла. Помогала в храме Божьем, в обители. Ездила, совершала покупки для монастыря. И все ее презирали, смеялись, досаждали. И тут Божий старец поклонился перед ней до земли. Подбежавшая мать игуменья спешила его остановить, чтобы он не делал безумие, как ей казалось. А он поклонился ей и сказал: «Амма», то есть мать, «ты великая подвижница, ты Божий святой человек». А она в это время уже стояла на коленях перед старцем и просила его благословения, прежде чем он у нее и спрашивал благословения. И когда отец поднялся и, подняв за руку Исидору, постоял перед всеми и сказал всем, что вот образ кротости и смирения и ангельского жития. И прозрение духовное наступило у сестер, коснувшись каждого сердца, и все стали исповедоваться вслух: «Я ее обижала, я ее обливала помоями, я не давала воды, я ее ругала, я в нее бросала горчицу, я ее и все до одной». Сестры принесли покаяние, и старец, исповедовав их, благословил и сказал о том, чтобы все умели подражать не ее безумию мнимому, как всем казалось, а той мудрости, с которой она взяла на себя его, и любви, с которой она служила всем, не желая никакой славы человечества. Потом была трапеза, все благодарили Бога за эту милость, за такое откровение. И после вечерней молитвы все пошли отдыхать, а на утро Исидора покинула монастырь. Куда она ушла? Что с ней стало дальше? Где она погребена? Мы не знаем. по своему смирению она покинула эти земли, чтобы только о ней никто не сказал доброго слова, ибо она не искала славы человеческой. А сестры изменили свой нрав, стали жить действительно высокой духовной жизнью, и старец, вразумленный от Бога, вернулся к себе и изменил ход своих мыслей, продолжая молиться о всем мире. Вот что значит жить правильно. Это значит жить праведно. Жить по заповедям Божьим. Ни к чему земному не прилепляться. Все, что мы видим, все это тленно. И мы тоже, наш организм, он тоже со временем для этого временного мира отойдет. Мы здесь не будем всегда. Он пойдет в землю отдыхать, тело, а душа пойдет к Богу отвечать за прожитую жизнь. Вот это надо помнить. Помни последнее свое, вовек не согрешишь. Помни человека о том, что мир, пораженный страстями человеческими, напоминает собой мертвеца, желающего, как говорят святые отцы, схватить тебя в свои объятия и поглотить. Не поддавайся, человече, просит святые отцы. Господь через них взывает к нам. Не кланяйся. Служи Богу. Донде же есть. Сколько есть сил, сколько есть воздыханий, но помни, что до последнего воздыхания будет и сражение против твоей бессмертной души. Ты перестал делать зло, перестал говорить плохое, вся сила этой брани переходит в плоскость мысленную. Постоянно через мысли мы проверяемся на чистоту веры. Как правильно мы устоим, не устоим. Согласимся с мыслью злой или не согласимся. Оставим ее в своем сердце, как злое семя, которое может принести со временем плоды пагубные. Или оснився крестным знаменем и сотворив молитву, исторгнем это ненужное сражение, невидимая брань. Постоянно, ежедневно, ежечасно, ежемгновенно. Кто-то скажет, как же так? Столько лет, столько десятилетий мне сражаться. Но это же очень сложно, непросто. С Божьей помощью это возможно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе, говорит апостол. Укрепляясь Творцом, приходя в Дом Божий, приступая к этим таинствам, враг, делая нам худое, не сможет нас с пути спасения отвратить. Потому что мы будем всей душой, всем сердцем, помышлением любить Бога и исполнять заповеди ближних своих и не сдаваться, желая победы над своими страстями, похотями, которые дарует Господь по нашей вере в свой час Ему угодно. Вот, дорогие братья и сестры, идет это сражение против всего мира, против каждого живущего всех вместе взятых. А в действительности-то оно, ну что такое, несколько десятилетий? Ведь цена победы – жизнь вечная с Христом, с Святой Троицей, у престола Творца. И когда человек начинает правильно размышлять категориями вечности, созерцать происходящее, то он блажен, он твердо стоит в вере, он врагу не уступит, потому что он знает, для чего живет, что ждет его впереди. Он всегда помнит о той цене, которая была принесена за него, за его жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, Пасха, воскресение Христово, радость большая. Мы все друг друга поздравляли, и сейчас поспешим тоже на кладбище, на наше, здесь, где покоятся наши православные. Кто жил на благословенной римской земле 100-200 лет назад и более, и поспешим сейчас мы, и будем молиться приветствие пасхальное наших усопших сродников, наших близких, и делиться этой радостью воскресения Христова. Я еще раз поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим днем, удивительным таким, умилительным, радостным. И желаю всем спасения душевного и здравия телесного, и Божьей помощи, и памяти смертной, и Царства Небесного. И когда православный православному желает Царства Небесного, надо только радоваться, что есть такое доброе пожелание. Спасибо вас, Господи. И укрепимся мы все с вами, дорогие, жизнеутверждающим призывом, звучащим ныне летящим через всю Вселенную. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Прозвучало слово протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского Ставропигиального прихода в Риме, на Радоницу.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Действительно, вопрос очень необычный и важный. Пишет одна раба Божия. После рождения дочки думаю о детях-сиротах и решилась на усыновление. Муж согласен. И вот одна знакомая, которая оказалась директором дома малютки, вдруг вместо того, чтобы как-то наоборот посоветовать и поддержать, стала отговаривать. Говоря, что после 3 лет малыши становятся неуправляемыми, почти все психически больные. Лет с 14 начинают пить, воровать. Многие и убегают из дома, вообще приносят много бед и неприятностей, нарушают тихую, добрую атмосферу семьи. Генетику лаской и любовью не исправишь. Так как же все-таки быть? Брать или не брать? Или же действительно люди так вот оказываются перед ситуацией, что нужно вернуть обратно ребенка? Будет.
Ну, во-первых, то, что советует знакомый, не соответствует действительности. Во-вторых, я вот знаю огромное количество примеров, где занимаются с ребенком и очень удачные бывают ситуации, и уже как бы через 2 месяца люди даже забывают, что это ребенок не рожденный, а усыновленный. И они прекрасно развиваются. А потом генетику не исправишь, ее не надо исправлять. Но воспитанием очень много можно чего достигнуть.
Ну, как правило, да, те дети, от которых отказываются, это действительно дети болящие, нередко с серьезными патологиями?
Нередко, но это совсем не обязательно. Ну и потом, ведь даже если ребенок с какими-то патологиями, то если он попадет в семью, этот ребенок будет гораздо лучше, чем если он останется в детском таком лечебном заведении. То есть выправить можно очень много. Ну и потом, ведь бывают и собственные родные дети очень как бы неудачные.
Неуправляемые.
А потом, вот мне почему показался подозрительный вот этот совет? Но всем понятно, что есть такая вещь, как возрастная физиология и возрастная психология. И, видимо, руководитель этого детского учреждения этого не знает. То есть не профессионал. Почему? Потому что с 3 лет все дети становятся неуправляемыми. Потому что этот период жизни ребенок примерно до 6 лет, он завершает свое развитие как личность. Вот с 3 до 4 это вообще самое. Ребенок все хочет сам. Он не хочет ничьей помощи. Он пытается, начинает манипулировать родителями. Ну, ты, наверное, все это проходил многожды, да? 6 раз.
Прохожу сейчас тоже.
И сейчас проходишь. Так что это обычное развитие нормального человеческого детеныша, можно так сказать. Поэтому как это? Женщина не знает об этом. Это наоборот, родители должны к этому готовиться, что ребенок вот с 3 лет примерно, ну там плюс-минус несколько месяцев, вдруг начинает делать все наоборот. И многие родители начинают думать, что он нарочно над ними издевается. А это нет, он такой устанавливает контакт, он их пробует, пытается как-то себе подчинить. Он уже как личность готов полностью сформироваться. И от того, как родители действуют в этот ответственный период, особенно с 3 до 4, зависит вообще будущие навыки этого человека. Поэтому нужно его не подавлять, а нужно его стараться, включая во взрослую жизнь, и с ним адекватно и терпеливо общаться, и ну, заранее быть готовым к его так называемым фокусам. И стараться его переигрывать. Вот. Обычно родители теряются, проявляют слабость, начинают кричать, там, бить. А иногда это приводит к обратному результату. Поэтому тут нечего бояться. Конечно, воспитание детей – это подвиг, который ставится апостолом Павлом чрезвычайно высоко, говоря, что женщина вообще спасается чадородием. То есть вообще воспитать нормального человека – это наивысший христианский подвиг для людей семейных. Поэтому это, конечно, очень важное и ответственное дело.
То есть тот, кто решится все-таки на усыновление, не должен пугаться трудностей, а просто немножечко почитать литературу по педагогике.
Ну, это как минимум. Вообще сейчас в Москве, не знаю, как в других городах, даже появились школы приемных родителей. То есть каждый, кто хочет усыновить, должен пройти такую школу. Но это просто прекрасно. Вот то, что департамент образования, в рамках которого это проходит, и это просто замечательно. Вообще, я бы всех родителей... Я вообще,
такую школу, да?
Да, я бы этот предмет вообще ввел для преподавателя в 11 класс. В 11 класс, когда вот... Ну, какой же аттестат зрелости давать человеку, если он не знает элементарных навыков? Ну, хотя бы какой-то семестровый курс пройти. Вот это, конечно, то, что это стало такой, ну, обязательной программой, это очень важно.
Кстати, многие родители пугаются рождения детей даже в собственной семье, просто не зная, что с ними делать.
Да, и помня вот свои педагогические ошибки и трудности, которые были. Но та мать, у которой уже 4 детей, она прекрасно уже может справляться с 5-м очень легко, потому что уже жизнь научила. Появился устойчивый навык.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Одна забота. К моему знакомому приехала тетка из Крыма и попросила строить Сергию Лавру. Я в эту пору находился в Москве. Он позвал меня, отправились вместе. Только миновали ворота, тетка в слезы. Оказывается, племянник не крещен, и, стало быть, помолиться за него нельзя. Старшие сестры у него крещеные, а когда этот родился, батюшки уже не было. Каждое утро за всех родственников молюсь, всех поминаю, и сейчас вот записочки в монастырь привезла. Всех вписала, кроме него. Одна у меня забота. Поклонились преподобному Сергию, подали записочки, отстояли службу. Тетка собралась причащаться, и монахи помогли устроить ее на ночлег какой-то старушке. Мы с некрещенным племянником повернули обратно. На другой день он снова съездил туда и привез радостную паломницу. шло время. Знакомец мой проявлял опасную нерешительность в главнейшем вопросе нашего бытия. Сначала он придумал, что будет креститься лишь у меня, но поскольку я служил далеко от Москвы, ничего не получалось. Потом я возвратился и поступил в собор, находившийся рядом с домом знакомца. Он ни разу не зашел на службу и вообще стал избегать меня. Церковные люди доподлинно знают, кто именно мешает человеку принять крещение, исповедоваться, причаститься, иначе говоря, соединиться с Богом. Лукашки да окаяшки. Однажды, находясь в Крыму, я решил разыскать тетку-паломницу, благо адрес ее каким-то образом в памяти моей сохранился. Путешествовали мы с другом от храма к храму, от монастыря к монастырю и завернули в малую деревеньку. Прохожие указали домик. Постучал в калитку, никто не отзывается. Однако слышен громкий мужской разговор. Прохожу во двор. Дверь распахнута настежь, сидит на кровати постаревшая тетка, в руках Евангелие, сама спит. А из репродуктора во всю мощь заседание украинского парламента. Причем один скороговоркой спрашивает по-украински, а другой так же лихо отвечает ему по-русски. Выключил я радио, разбудил тетку, побеседовали. Живу, говорит, хорошо, слава Богу. Ни разу еще без ужина спать не легла. Одна забота. Как бы там племянника крестить? Вы уж постарайтесь, пожалуйста. А то ведь случись что, никто ж никогда помолиться не сможет. Он ведь добрый, из православной семьи, учился отлично и в армии служил хорошо. Потом пошел по комсомольской линии. Беда, конечно. Комсомольские начальники хуже партийных. Партийным хоть за что-то отвечать приходилось, а у этих... Одна болтовня. Из райкома в газету. И доработался до Москвы. Мы вообще-то костромские. Я сюда попала после войны. Уж так жизнь сложилась. Ни муж, ни детей у меня. Да и вообще никакой родни, кроме племянника, на земле не осталось. Всех пережила. Тяну из последних сил. Жду, когда он примет крещение. Тогда скажу Господу. Ныне отпущаешь и рабу твой, владыка, по глаголу твоему с миром и на вечный покой. Только одна забота у меня, только одна, поверьте, верю. Освящение. Освящение хоромен — дело, в общем, нехитрое. Правда, размеры некоторых зданий могут превратить простое занятие в продолжительный подвиг. Шестиэтажный магазин со всеми его подсобками, складами, торговыми залами или заводской корпус с цехами, мастерскими и кладовками увлекают иногда на целый день. Мне ничего столь впечатляющего не перепадало, разве только автобусный парк. А вот всякие занимательные обстоятельства сопутствуют этим молебнам довольно часто. И происходит это, вероятнее всего, от того, что священнику здесь случается входить, даже врезаться, в среду мирскую, в самые разнообразные сферы профессиональной деятельности человека. Скажем, приглашают как-то осветить родильное отделение наиглавнейшей больницы. Пометил четыре стены голгофскими крестами, прочитал молитвы, пошел кропить. Идут впереди докторши, открывают передо мной двери палат, кабинетов, а возле операционной в смятении останавливаются. «Сюда, батюшка, вы, наверное, не пойдете». «Почему?» «Операционную обязательно надо осветить». «Да это вовсе не то, что вы думаете. Здесь не лечат. Здесь убивают. И еще за деньги. Мы называем эту комнату «золотое дно». Смотрю на милых докторш, и начинаю осознавать, что каждая из них народу переколошматила больше, чем все наемные убийцы, взятые вместе. Потом одна из них придет, потеряла сон. Как закрою глаза, куски мяса до самого горизонта. Обычное скажу для вашего промысла дело. Только что возвращали сон вашей коллеги, у которой до самого горизонта пеньки. Свежеспиленные. В истории психиатрии такого рода видения наблюдается лишь у профессиональных палачей. но эта встреча случится еще не скоро. А пока я прошел мимо операционной. В одной из палат роженица попросила креститься. Принесли огромный таз, окрестил я рабу Божию Светлану. Этим торжественным светлым событием поход в начальственную больницу завершился. На другой день попадаю в административное здание. Кроплю коридор, кабинеты. И здесь перед одной дверью смятение. Что ж, думаю, за напасть? Опять золотое дно? Тут, говорят, другая организация. Ну, хорошо бы весь этаж осветить. Позвонили в звоночек. Дверь отворяется, и я излагаю строго одетому молодому человеку свои виды на освещение этажа. Он вежливо кивает и просит несколько подождать. Появляется мужчина постарше и приглашает войти, но лишь меня одного. Административные тетеньки остаются в коридоре, и дверь затворяется. Гляжу, прямо передо мной на особом постаменте бронзовый бюст железного рыцаря. Пошел кропить. Замечаю, что в каждом кабинете на дверях мишени для метания стрелочек. Детская игра. Это что ж, спрашиваю, теперь и ваше табельное оружие? Нет, объясняют, это просто так, для общей разминки. А еще смотрю, в каждом кабинете удочки. Нам говорят, по службе положено занятие спортом. Вот мы и занимаемся рыбной ловлей. Рассказали, что у них знатный тренер, большой профессионал, что рыбачат они на ближайших городских водоемах и что на днях будут сдавать экзамен по ловле уклейки. Показали конспекты. Ну, насчет насадки, прикормки. Показали фотографию. Десятка-полтора строгих мужчин в штатском стоят на асфальтированном берегу какого-то пруда и все с удочками в руках. Приглашали в компанию. Не сподобился. И рыбачить в городе никак не интересно. Да потом начнут, думаю, на страшном суде спрашивать с них за безопасность нашего государства. А они в ответ про уклейку, и я еще возле этой уклейки окажусь. А вообще-то освещение хоромин — дело нехитрое. Лютый. Как-то под Рождество крестил я в глухом отдаленном сельце ребятишек. Для совершения таинства предоставили мне заплеванный, пропахший мочою клуб, явленный в мир, как можно догадываться, взамен некогда разоренного храма. После крещения меня попросили заехать в соседнюю деревеньку. Надобно было отпеть только что приставившегося старичка. По дороге водитель грузовика рассказал мне, что покойному 75 лет, что всю жизнь он проработал колхозным бухгалтером. Лютый партеец, даже парторгом бывал. А вчера с ним случился удар, и врачи, приехавшие из районной больницы, ничем не смогли помочь. В избе пахло яйцами, солеными огурцами и колбасой. Хозяйка дома, старшая дочь покойного, готовила для поминок салат, а трое мужиков, сыновья, приехавшие из других деревень, пили водку. В тот год из-за беспробудной борьбы с пьянством магазины водкой совершенно не торговали, и только на свадьбы, юбилеи да на поминки сельсовет разрешал по два ящика. Вот эти самые ящики и стояли сейчас под столом, за который осиротевшие братья с настойчивой вежливостью приглашали присесть у меня. «Батя, садись, поменем отца нашего родного, Дмитрия Ивановича, царство небесное, пусть земля будет пухом». Я сказал, что сначала дело. Начал облачаться. Тут у них возник спор. Прав я или не прав? Сошлись на том, что скорее все-таки прав. И, успокоившись, продолжили свое увлекательное занятие. За пестрой ситцевой занавеской лежал на кровати и сам Дмитрий Иванович. Он был в черном костюме, серой рубашке и при галстуке. На лацкане пиджака блестели значки победителя трудовых соревнований. В изголовье сидела на табуреточке еще одна женщина, как выяснилась, младшая дочь, примчавшаяся из соседней области по телеграмме. Тихонько всхлипывая, она смачивала влажной тряпочкой губы покойного, который, против ожидания, оказался жив. «Вы что ж,
— спросил я. — Уже и обмыли его водой? — Братья, — шепотом сказала она, указывая взглядом за занавеску, — сказали, пока теплый, да пока сами трезвые, сподручнее. А он вчера отключился, так в сознание не приходит. Я отслужил молебен об исцелении недужного и уехал. Перед отъездом настоятельно просил, как только старик умрет, прислать за мной машину, чтобы совершить отпевание. Братья торжественно обещали. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю машины не было. Прошло несколько месяцев. На Троицу увидел я в храме старушек из того самого сельца. После службы разговорился с ними, и вот какую историю они мне рассказали. Вскоре после моего отъезда Дмитрий Иванович очнулся, встал, вышел из своей занавесочки, и как только до его сознания дошел смысл происходящего, разгневался до такой степени, что начал искать топор. Сыновья благоразумно поразбежались. Потом к старому бухгалтеру приехали районные доктора, надавали лекарств, и он стал помаленьку выправляться. И вот как-то весной, когда снег у крылечка растаял, выбрался Дмитрий Иванович на завалинку и грелся под солнышком. Соседка шла мимо, остановилась и порадовалась за старичка, который, по милости Божией, вернулся от смерти. Она про батюшку да про молебен, а он: «Какой еще батюшка? Какой молебен?» Ему, стал быть, никто про эти события не поведал, боялись. Соседка в полном изумлении рассказала обо всем. Несчастный резко приподнялся, топнул ногой: «Чтобы ко мне, поп!» И с этими словами пал на вешнюю землю. Говорят, из-за водки произошла тяжба. Действительно, как-то. У одного и того же человека вторые похороны? В конце концов, сельсовет уступил сыновьям. Но посылать за священником никто уж не решился. На всякий случай, наверное.
Дикий Запад. Что уж так не везло Америке на прошлой неделе, не знаю. Сначала мой приятель отказался туда поехать. Его приглашали послужить год в одном из наших храмов, а он отказался. «Не люблю я, — говорит, — эту Америку». А я ему: «И не люби, только служи. Храм, он ведь везде дом Божий, что здесь, что там». Батюшка повздыхал: «Насчет храма, конечно, правильно, но не могу». Представил, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг пустынь духовная. Его дальше уговаривать. Уламывали, уламывали, пока он не впал в глубокую скорбь. Вот представлю, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг сплошная Америка. Удавиться хочется. Тогда уж от него отстали. Ну, действительно, если человек, коснувшись этой страны одним лишь воображением, впадает в такую пагубу, лучше отстать. На другой день двое семинаристов, помогавших мне в алтаре, разговорились о каких-то своих перспективах. В Грецию или в Сербию наверняка не пошлют. Ну уж хоть бы в Европе оставили, а то отправят в какую-нибудь дыру вроде Штатов. То есть, по представлению приятеля моего и двоих семинаристов, страна эта безнадежно пребывала в кромешной тьме, как страна мертвого духа. А тут выхожу из алтаря после службы, забегают две девушки с рюкзачками, похожие на иностранки. Одна растерянно прижимается к стене, а другая, как положено, крестится, прикладывается к праздничной иконе, потом после земных поклонов к раке святого Василия Блаженного. «Откуда?» — спрашиваю, когда она подошла под благословение. «Из Америки». «Как зовут?» «Екатерина». По-русски Екатерина говорила чисто, и я решил, что она дочь нынешних эмигрантов. «Русская?» «Нет, у меня мама гречанка. Она считает, что спасти человечество может только Россия, и потому с детства обучает меня русскому языку. Первой учительницей у меня была русская княгиня. А папа кто? Папа американец. И махнул рукой. Дикие люди. Очень к земному привязаны деньги, слава, карьера, власть. Больше ничего не понимают. А подружка? Тоже американка. Мы самые сильные, самые умные, самые лучшие, самые богатые, самые-самые. А в храм Божий вошла и перепугалась. Я ж говорю, дикие люди. Вместо души калькулятор. Но меня одну не пускали, пришлось вместе с ней ехать. Мы уже были у преподобного Сергия. Вечером отправляемся в Питер к отцу Иоанну Кронштадтскому и блаженной Ксении. А потом в Дивеево, к батюшке Серафиму.
И что же, ты знаешь их житие?
Конечно. Мы с мамой все больше русские книги читаем. И каждый день молимся за Россию. А за Америку? Дерзновения нет.
Это как же?
Нет у нас дерзновения молиться за дом сатаны. Мы распрощались. И тут же на Красной площади подходит незнакомая женщина. «Батюшка, что мне делать? Дочь вышла замуж за американца, уехала в Штаты и теперь спивается». Вот уж для этого, думаю, вовсе не обязательно было забираться так далеко. Мы поговорили. Я сколько мог умягчил ее скорбь и пошел по родной земле восвояси.
Интенданты в ночи. В пору моего детства большинство мужчин были военными. Они только что разгромили сильнейшую в мире армию, и жилось среди них надежно. Мы легко разбирались в родах войск, званиях и наградах. Наивысшим авторитетом пользовались, понятное дело, летчики и моряки, за ними танкисты, артиллеристы, пехота, железнодорожные войска, медицинская служба. НКВДшников не любили. Их не любили все. Даже в переполненном автобусе к офицеру в синей фуражке не прикасался никто, и рядом с ним всегда оставалось незанятое пространство, поле несовместимости. Были еще белопогонники, то есть интенданты. Они носили узкие серебристые погоны. К интендантам мы не относились никак, словно не замечали. В те же времена в бане слышал рассказ некого фронтовика о том, как в 41-м он был на сутки откомандирован с передовой в Москву, и когда ночью шел через центр затемненного города, распахнулись вдруг двери знаменитого ресторана, ударил свет, и на улицу вывалилась подвыпившая компания. Интендант с группой штатских. «Эй, фронтовичок! Говорят, что вы Ржев сдали!» Вероятно, слушал я невнимательно, потому что самое интересное в бане — следы ранений. Вот пуля, а вот осколок, синий сыпь, пороховой ожог, изуродованное ладони и лицо горел в танке. А спустя лет 10 я попал в один славный дом. Славен он был недавно ушедшим хозяином. Близкие еще вспоминали о похоронах, а по вечерам заходили его друзья, без предупреждения, как и прежде. Мы, подростки, были заняты своей легкомысленной дребеденью и мало интересовались жизнью этих прекрасных людей. Отчасти из-за присущего юности недоумия, отчасти из-за того, что их тогда оставалось еще немало. Это были поэты-фронтовики, люди странной породы, сочетавшие в себе качества, которые при обычном порядке вещей в одном человеке не умещаются. А уж как их любили женщины! Впрочем, мужчины никогда не бывают так дороги, как после войны. И чем кровопролитнее война, тем мужчины дороже. Этих драгоценных людей слушать бы да слушать, внимая каждому слову, а нам не до них. К счастью, несколько слов, влетевших мне в одно ухо, из другого не вылетели. Дело касалось известного поэта-песенника, который во время войны прилетел с фронта в Москву для встречи с не менее известным композитором. Понятно, что встреча эта случилась не по своей воле, а по благословению главнокомандующего, приказавшего в кратчайший срок написать очень хорошую песню,
после чего немедленно отбыть к местам постоянного несения службы, то есть одному в армейскую газету, другому в выездную музыкальную бригаду. Работали они в гостинице «Москва», работали круглосуточно. И вот на этаже поселяется интендант, пригнавший из Ташкента вагон не помню чего. Этот интендант, вернувшись ночью из ресторана, слышит звуки рояля и требует прекратить музыку. Требует сначала у горничной. Горничная по мере сил разъясняет ситуацию и призывает интенданта послушать. Ей нравятся песни о солдатах и соловьях. Однако интендант продолжает настаивать, стучит в дверь. Дверь открывается. «Вы не знаете, кто я?» — кричит он. «Я сопровождаю вагон! А вы, вместо того, чтобы помогать фронту, занимаетесь ерундистикой!» Поэт отвечает ему совсем не песенными словами, и дверь захлопывается. Тогда интендант уходит в свой номер и начинает сочинять жалобы. Жалобы эти долго еще будут плутать по коридорам высоких инстанций, а композитор с поэтом, сдав песню в радиокомитет, разъедутся к местам дислокации. И вдруг я вспомнил, что когда-то очень давно мне уже доводилось слышать нечто об интендантах, возникавших в ночи. К моменту, когда рассказывалось это предание, интендантство как особый род войск было упразднено, да и само слово исчезло из обихода. Кроме того, без сомнения, и среди белопогонников было немало достойных, а может, и героических людей. Дело тут не в цвете погон, а в особом внутреннем устроении человека, напоминающем тараканье. Святки. Первый день. Сидим в келье Троицы Сергиевой Лавры. Один ездил в тюрьму, поздравлял с Рождеством заключенных. Другой служил в интернате для слепоглухонемых. Третий только что из Чечни, где крестил воинов. Четвертый звонил из Антарктиды. Там у нас храм, и наш приятель в дальней командировке. Ближе к полуночи меня разыскивает по телефону знатный чиновник. Некогда я освещал ему загородную усадьбу и автомобиль. Поздравляет с праздником, говорит, что видел богослужение по телевизору. Но понравилось ему далеко не все. И начинает журить. Дескать, тут вы не боретесь, тут не доделываете. Это из рук вон, а то вообще никуда. Интендант.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.